Кишкам не было дела до мух своего хозяина. Здоровые, блестящие, они жизнерадостно выскользнули на волю. Голова поручика упала, плечи тяжело вздымались, глаза сузились, превратившись в щелки, изо рта повисла нитка слюны. Золотом вспыхнули эполеты мундира. Все вокруг было в крови. Поручик сидел в красной луже, тело его обмякло, он опирался о пол рукой. По комнате распространилось зловоние. Поручик продолжал рвать, его плечи беспрерывно сотрясались. Клинок, словно вытолкнутый из живота внутренностями, неподвижно застыл в безжизненной руке. Вдруг офицер выпрямился. С чем сравнить это невероятное напряжение воли? От резкого движения, откинутый назад, голова громко ударила с затылком о стену. Райко, которая, оцепенев, смотрела только на ручеек крови, медленно подбиравшийся по полу к ее коленям, изумленно подняла глаза. Увиденная ее маска была похожа на живое человеческое лицо. Глаза ввалились, кожу покрыла мертвенная сухость, скулы и рот, когда-то такие красивые, приобрели цвет засохшей грязи. Правая рука поручика с видимым усилием подняла тяжелую саблю. Движение было замедленным и неуверенным, как у заводной куклы. Поручик пытался направить непослушное острие себе в горло. Райко сосредоточенно наблюдала, как ее муж совершает самый последний в своей жизни невероятно трудный поступок. Раз за разом скользкий клинок, нацеленный в горло, попадал мимо. Силы поручика были на исходе. Острие тыкалось в жесткое шитье, в галуны. Крючок был расстегнут, но воротник все же прикрывал шею. Райко не могла больше выносить это зрелище. Она хотела прийти на помощь мужу, но не было сил подняться. На четвереньках она подползла к нему в кровавой луже. Белое кимоно окрасило свалый цвет. Оказавшись за спиной мужа, Райко раздвинула края ворота пошире. Это все, чем она ему помогла. Наконец, дрожащее острие попало в обнаженное горло. Райко показала, что это она толкнула мужа вперед, но нет. Поручик сам из последних сил рванулся навстречу клинку. Сталь пронзила шею насквозь и вышла под затылком. Брызнул фонтан крови, и поручик затих. Сзади из шеи торчала сталь, холодно отливаясь синим в ярком свете лампы. Райко медленно спустилась по лестнице. Пропитавшиеся кровью таби скользили по полу. На втором этаже воцарилась мертвая тишина. Она зажгла внизу свет, завернула газовый кран и плеснула водой на тлеющие угли жаровни. Потом остановилась перед зеркалом в маленькой комнате и приподняла полы своего кимоно. Кровавые пятна покрывали белую ткань причудливыми разводами. Райко села на пол и содрожала, чувствуя, как подол, мокрый от крови мужа, холодит ей ноги. Долго она накладывала на лицо косметику, покрыла щеки румянами, ярко подвела помадой губы. Грим предназначался уже не для любимого, а для мира, который она скоро оставит. Поэтому в движении кисточки было нечто величавое. Когда Райко встала на татами перед зеркалом, остался кровавый след, но она даже не взглянула на него. Затем молодая женщина зашла в ванную и, наконец, остановилась в прихожей. Вечером поручик запер входную дверь на ключ, готовясь к смерти. Некоторое время Райко размышляла над несложной дилеммой — открыть замок или оставить закрытым. Если дом будет на запоре, соседи могут не скоро узнать о смерти молодой пары. Ей бы не хотелось, чтобы люди обнаружили их тела, когда они уже начнут разлагаться. Наверное, лучше отпереть. Райко повернула ключ и слегка приоткрыла дверь. В прихожую ворвался холодный ветер. Ночная улица была пустынна. Над верхушками деревьев, что окружали особняк, напротив мерцали звезды. Райко снова поднялась наверх. Кровь на табе успела засохнуть, и ноги больше не скользили. На середине лестницы в нос ей ударил резкий запах. Поручик лежал в луже крови, уткнувшись лицом вниз. Острие сабли еще дальше вылезло из его шеи. Райко спокойно пересекла залитую кровью комнату, села на пол рядом с мертвым мужем и, нагнувшись сбоку, заглянула ему в лицо. Широко раскрытые глаза поручика завороженно смотрели в одну точку. Райко приподняла безжизненную голову, оттерла рукавом окровавленное лицо и припала к губам мужа прощальным поцелуем. Быстро поднявшись, она открыла шкаф и достала оттуда белое покрывало и шнур. Покрывала она аккуратно, чтобы не помять кимоно, обернула вокруг пояса, а шнур туго затянула поверх. Райко села на пол в одном шаге от тела поручика, вынула из-за пояса кинжал, посмотрела на светлую сталь и коснулась ее языком. Гладкий металл был чуть сладковат. Молодая женщина не колебалась ни секунды. Она подумала о том, что мука, отгородившая от нее мужа, скоро станет ее достоянием, что миг соединения с любимым близок, и в ее сердце была только радость. В искаженном страданием лице поручика она видела что-то необъяснимое, таинственное. Теперь она разгадает эту загадку. Райко показала, что только сейчас она ощущает сладкую горечь великого смысла, в который верил муж. Если прежде она знала о вкусе этого сокровенного знания только от поручика, то ныне испытает его сама. Райко приставила кинжал к горлу и надавила. Рана получилась совсем мелкой. В голове прилил жар, затряслись руки, она резко рванула клинок в сторону. В рот изнутри хлынуло что-то горячее, все перед глазами окрасилось алым, это из раны ударила струя крови. Райко собрала все силы и вонзила кинжал в горло по самую рукоятку. «Цветы щавеля» — первое произведение Мессимы. Рассказ написан в 14 лет. Он достал из кармана мячик и забросил высокое небо, голубое небо. Небо приняло мячик, подняло к себе и очень быстро вернуло. Мальчик поймал мяч и снова забросил, так будто бы он завладел этим небом. А потом он вдохнул в себя воздух глубоко-глубоко. Никогда еще ни в доме, ни на улице он не мог так дышать. Он больше ел этот воздух, чем дышал им. Набирая полный рот воздуха, он ощущал странный вкус и запах. Голубое небо и белые облака. Откуда пришли к нему эти запах и вкус, он не знал, только чувствовал, что все-таки знает откуда. Вновь его охватила радость. От постижения истины, источник этого вкуса и запаха, и он познал теперь суть земли. Земля начала свой танец, схожий избиением сердца. Лес, все, что было в лесу, заиграли музыку к этому танцу, и он понимал все — музыку, танец, пел лес, пело море зеленых полей к северу от холма, пели маленькие печушки. В этот самый момент он смог бы даже заговорить с этими птахами. Мальчик забрался в лес у подножья и заблудился. Зашла луна, и внезапно из тени леса вышел к нему человек. «Куда вы идете?» «Я отправился в путешествие, но кое-что забыл дома». «Дома? Вы про тот серый заброшенный дом на холме, что зовется тюрьма?» «Да, мой дом так и зовется, тюрьма», — отвечал человек, удивившись. «Вы, наверное, узник, и вы что-то забыли в своей тюрьме, а когда найдете, то снова выйдете?» Мальчик поймал взгляд мужчины и долго не отводил глаз. Глаза мальчугана походили на осеннее озеро, такое чистое, что можно было пересчитать все песчинки на дне. Пугала эта чистота, пугала своим совершенством. Когда видишь чистейший жемчуг, долго-долго боишься прикоснуться к нему рукой, так пугает он тайнами своей чистоты. «Да, все так, все так». — пробормотал мужчина. Он все еще продолжал бормотать это, а мальчик уже бросился к нему и спрятал лицо в протянутых навстречу руках и заплакал. В тон ему заплакал соловей на высоком дереве. «Вы не должны оттуда выходить! Нам запретят играть здесь, на холме! Возвращайтесь обратно в свой серый дом!» Вздохнув, человек посмотрел на луну. Глаза его были так же чисты, как глаза Акихико. «У меня был ребенок, такой же маленький мальчик. Где же он сейчас?» «Сейчас он чайка и летает над морем. И когда он охотится, отыскивая серебро, рыбьи чешуи среди волн, то окунает шею в воду и говорит: «Меня умертвили в сером вечернем море, мой убийца на черном дне. И пока не поднимется он на поверхность, я обязан ждать здесь, зависнув над этим морем». «О чем вы?» И человек продолжал: «Дьявол, убивший ту бедную чайку, нашел себе путь на поверхность. И знаешь, кто показал им этот путь? Ты. Я сделаю тебя счастливым. Я возвращаюсь в тюрьму». На краю леса осужденный покидает ребенка и взбирается по склону, возвращаясь в свой серый дом. Год проходит. И когда снова распускается щавель, из ворот тюрьмы появляется освобожденный. Мальчик и его друзья уже ждут его. Освобожденный выходит. Много яркого света повсюду. Дети бегут к нему и садятся вокруг на траву. Блеск, сияние, и повсюду распустившийся щавель. Дети смотрят вниз, и там, у подножия холма, вдруг замечают они, что постепенно надвигается на них что-то большое и черное. Это женщины, мать Акихико, мать Тосико, 3, 4. В их шагах холод и бесчувственность. Они приближаются и хватают своих детей за руки. «Ты трогал руками преступника, какая дрянь!» И вытирают детские руки носовыми платками. Человек все следит, как мелькают, взлетая их платки. Женщины в ярости начинают кричать на него. Молча человек наклоняется и, сорвав цветы щавеля, раздает детям, каждому по цветку, и уходит прочь, не оглядываясь. У каждого из детей теперь в правой руке по цветку. «Брось это! Брось!» — колючие глаза матерей. Цветы щавеля, попадав на землю, все блестят и блестят в цвете заходящего солнца. Цветы щавеля красным жаром в похолодевшей траве.